Книга Даниила, номер 170.
Цитадель души. Понимание божественного воцарения и преображения в пророческом контексте.
Ключом к отождествлению России как державы, развязавшей украинскую войну в 2014 году, является крепость, которая есть глава или столица царства. Человеческий храм состоит из головы и тела. Голова есть высшая природа, а тело — низшая природа. Семь времен, завершившиеся в 1814 году, должны были затем соединиться с Иерусалимом, который был главой Иуды. В храме в Иерусалиме находился престол царя, который есть глава Иерусалима, а Иерусалим был главой Иуды. Соединение божества с человечеством, представляющее запечатление 144 тысяч, изображается как принятие ума Христова. Ум есть высшая природа, и потому он является главой.
Когда те, кого представляет Даниил, видят женское каузативное видение, побуждающее их преобразиться в образ Христа, они уже приняли ум Христов. Христос — второй Адам и духовный. В этот момент их буквальный плотской ум, который они унаследовали от первого Адама после того, как он пал и перевернул порядок своего творения, распинается. Плотской ум, воюющий против закона Божьего, который они получили при рождении не по своему выбору, заменяется умом Христовым, который они принимают по собственному выбору и который совершенно послушен закону Божьему. Их новый ум и ум Христов тогда становятся одним умом, и оба вместе восседают на престоле в небесных местах. В храме есть место, где находится престол Божий, а у людей, сотворенных по образу Божьему, есть особое место в храме, предназначенное для присутствия Бога.
Это место находится не в их низшей природе, представленной Северным Царством. Оно в месте, представленном Южным Царством, там, где Бог избрал поместить свое имя, которое и есть его характер. Это место в Иерусалиме, а Иерусалим — столица Иуды. Он голова, но главой столицы является царь. Иерусалим был избран быть столицей, но также был избран как место, где Бог поместит свой храм. Затем в своем храме он поставил свой престол. Южное царство представляет высшую природу человека, но у него также есть особая тронная палата для царя. Сестра Уайт называет это место цитаделью души. Цитадель по определению — крепость.
Все сердце должно быть отдано Богу, иначе истина Божья не окажет освящающего воздействия на жизнь и характер. Но прискорбный факт состоит в том, что многие, исповедующие имя Христа, так и не отдали ему свои сердца в простоте. Они никогда не пережили сокрушения, которое сопутствует полному подчинению требованиям христианства, и в результате преобразующая сила истины не действует в их жизни. Глубокое смягчающее влияние любви Христовой не обнаруживается в жизни и характере. Но какую работу по кормлению стада Божьего можно было бы совершить, если бы младшие пастыри были распяты со Христом и жили для Бога, сотрудничая с архипастырем стада? Христос призывает людей трудиться так, как трудился Он. Нужна более глубокая, более сильная, более побуждающая свидетельская весть о силе истины, видимой в практическом благочестии тех, кто заявляет, что верит в нее. Любовь Спасителя в душе приведет к решительным переменам в том, как служители трудятся ради душ погибающих. Когда истина занимает цитадель души, Христос воцаряется в сердце, и человек тогда может сказать: «Я сораспят со Христом, и все же живу, но уже не я, а Христос живет во мне. И жизнь, которую ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Review and Herald, 9 октября 1894 года.
Цитадель души — это место, где Христос восседает на престоле.
Воцарение Христа совершается тогда, когда плоть распята, а плоть, по определению Павла, есть низшая природа, и она есть Северное Царство. Вот почему пророчество о Северном Царстве простиралось лишь до 1798 года. Низшая природа не может быть соединена с божеством, она должна измениться во мгновение ока при втором пришествии. Южное же царство, которое содержало главу, каковой был Иерусалим, и главу, каковой было святилище, простиралось до 1844 года, ибо оно представляло высшую природу, которая могла избрать распять плоть и верою войти в цитадель святого святых и воссесть на престоле со Христом. Место, где совершаются это соединение и это воцарение, находится в цитадели человеческого храма. 10 стих 11 главы определяет главу как крепость, но эта истина утверждается лишь свидетельством Исаии, которое требует, чтобы истина о крепости цитадели была понята в ее внешнем и внутреннем применении.
«Слово Божие должно быть нашей духовной пищей. Я есмь хлеб жизни, — сказал Христос. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Мир гибнет от недостатка чистой, неискаженной истины. Христос — истина, Его слова — истина, и они имеют более глубокий смысл, чем кажется на поверхности, и ценность, превосходящую их скромный внешний вид. Умы, оживленные Святым Духом, распознают ценность этих слов. Когда наши глаза помазаны святой глазной мазью, мы сможем обнаружить драгоценные камни истины, даже если они погребены под поверхностью.
Истина нежная, утонченная, возвышенная. Когда она формирует характер, душа возрастает под ее божественным влиянием. Каждый день истину следует принимать в сердце. Так мы питаемся словами Христа, которые Он называет духом и жизнью. Принятие истины сделает каждого ее принимающего чадом Божьим, наследником неба. Истина, хранимая в сердце, не холодная мертвая буква, а живая сила.
Истина священна, божественна. Она сильнее и могущественнее всего остального в формировании характера по образу Христа. В ней полнота радости. Когда ее лелеют в сердце, любовь ко Христу предпочитается любви к любому человеку. Это и есть христианство. Это любовь Божья в душе. Так чистая, незамутненная истина занимает цитадель всего существа. Исполняются слова: «И сердце новое дам вам, и дух новый вложу внутрь вас». Есть благородство в жизни того, кто живет и трудится под животворящим влиянием истины. Review and Herald, 14 февраля 1899 год.
То видение пророческой истории в 11 главе Даниила начинается тогда, когда 2 стих и 6 «богатейший царь» соотносятся с главой, которая есть Россия, в стихах с 11 по 15. В той истории шестой царь станет восьмым из числа семи, и он будет царствовать тогда, когда церковь и государство в Соединенных Штатах соединятся и доведут до завершения свое нечестивое блудодеяние в 16 стихе, при вскоре грядущем воскресном законе.
Знамя, которое затем предстоит поднять, будет посрамлено и умрет на 3,5 дня, что в 10 главе Даниила составляет 21 день. По завершении 21 дня траура по Даниилу, что является завершением 3,5 дней смерти на улице, для двух свидетелей, которые те самые, что в долине Иезекииля, то есть мертвые сухие кости, звучит пророческое послание, возвращающее мертвых к жизни. Этот процесс в 10 главе Даниила представлен тремя этапами.
«И в 24-й день первого месяца был я у берега великой реки, которая называется Хиддекель, и поднял я глаза мои и увидел, вот некто муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны чистым золотом уфаза. Тело его было как берил, и лицо его как вид молнии, и очи его как светильники огня, и руки его и ноги его по виду как сверкающая медь, и голос слов его как голос множества. И я, Даниил, один видел это видение, а люди, бывшие со мною, видения не видели, но великий трепет напал на них, и они убежали скрыться. И я остался один и видел это великое видение, и не осталось во мне силы, ибо красота моя во мне обратилась в тление, и силы не удержал я. Но я слышал голос слов его, и когда услышал голос слов его, я пал в глубокий сон лицом моим к земле. И вот, рука коснулась меня и поставила меня на колени и на ладони рук моих. И он сказал мне: «О, Даниил, муж весьма возлюбленный, вникни в слова, которые я говорю тебе, и встань прямо, ибо к тебе теперь я послан». И когда он говорил мне это слово, я встал дрожа. И сказал он мне: «Не бойся, Даниил, ибо с первого дня, как ты расположил сердце свое к разумению и к смирению пред Богом твоим, слова твои были услышаны, и я пришел по словам твоим. Но князь царства персидского противостоял мне 21 день. Однако Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Теперь же я пришел, чтобы дать тебе разуметь, что будет с народом твоим в последние дни, ибо видение относится еще к многим дням». Даниил 10:4-14.
На исходе 21 дня скорби Даниил видит видение Христа и слышит слова Христа. Видение зримого и звучащего слова Божьего вызывает разделение на две группы, а Даниил лежал как мертвый на улице, ибо был в глубоком сне.
«Это сказал он, и после того говорит им: друг наш Лазарь уснул, но я иду, чтобы разбудить его от сна. Тогда ученики его сказали:
«Господи, если он уснул, то выздоровеет». Иисус же говорил о его смерти, но они думали, что он говорил о покое во сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Иоанна 11:11-14.
Тогда Даниила впервые коснулся Гавриил, который сообщил ему о политической борьбе, происходившей, пока Даниил был мертв, спал, и о том, что теперь он даст толкование видения, только что преобразившего Даниила в образ Христа. Затем его коснется во второй раз сам Христос.
«И когда он сказал мне такие слова, я склонил лицо мое к земле и онемел. И вот некто, подобный сыновьям человеческим, коснулся моих уст. Тогда я открыл уста и заговорил, и сказал стоявшему передо мной: «О, господин мой, от видения скорби мои обрушились на меня, и не осталось во мне силы. Ибо как может раб этого моего господина говорить с этим моим господином? Ибо во мне тотчас не осталось силы, и дыхания во мне не осталось». Даниил 10:15-17.
Это параллельно первому пророчеству Иезекииля в 37 главе. Ибо в двух пророчествах, которые Иезекиилю велено возгласить мертвым костям в долине, первое образует тела, но у них тогда нет ни дыхания, ни силы могучего войска. Во втором пророчестве Иезекииля тело получают дыхание от четырех ветров и встают, как могучее войско. И при втором прикосновении к Даниилу «не осталось во мне силы, и дыхания не осталось во мне». Затем Даниила снова коснулись, всего в третий раз, а Гавриил во второй раз.
«Тогда опять пришел и коснулся меня некто, по виду подобный человеку, и укрепил меня, и сказал: «О муж, весьма возлюбленный, не бойся, мир тебе, крепись, да крепись». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Пусть говорит господин мой, ибо ты укрепил меня». Даниил 10:18-19.
Третье прикосновение Даниила — это второе пророчество Иезекииля, которое поднимает тела на ноги, как могучее войско. Его пророчество обращено к народу, который осознает, что он мертв, ибо они были в трауре, как и Даниил.
«Тогда он сказал мне: «Пророчествуй ветру, пророчествуй, сын человеческий, и скажи ветру: так говорит Господь Бог: приди от четырех ветров, о дыхание, и дохни на этих убитых, чтобы они ожили». И я пророчествовал, как он повелел мне, и дыхание вошло в них, и они ожили и встали на ноги свои, весьма великое войско. Тогда он сказал мне: «Сын человеческий, эти кости — весь дом Израилев. Вот они говорят: кости наши иссохли, и надежда наша погибла, мы отрезаны». Иезекииль 37:9-11.
Господь повелевает Иезекиилю пророчествовать, и Иезекииль говорит им, что свидетельство дома Израилева состоит в том, что они мертвы, без надежды и отсечены. Они скорбят, как и Даниил, потому что разочарованы несбывшимся предсказанием 18 июля 2020 года, и в таком состоянии Иезекиилю велено пророчествовать.
«Посему пророчествуй и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей. Тогда узнаете, что я Господь сказал это и совершил, говорит Господь». Иезекииль 37:12-14.
Господь, который является архангелом Михаилом, открывает их могилы. И двое свидетелей из 11 главы Откровения затем воскресают, получают Святого Духа и встают так же, как Святой Дух был дан тем, кто встает, когда их выводят из могил во втором пророчестве Иезекииля.
«Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Откровение 11:11.
Эти два свидетеля представлены как Моисей и Илия, и Моисей также был воскрешен голосом архангела.
«Но архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, не дерзнул произнести против него оскорбительного обвинения, но сказал: „Господь да запретит тебе“». Иуда 1:9.
Михаил, князь и архангел, тот, кто пришел и помог Гавриилу в 10 главе книги Даниила, и именно его голос призывает мужчин и женщин к жизни.
«Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам 4:16.
Три прикосновения к Даниилу представляют переход лаодикийского движения третьего ангела к филадельфийскому движению третьего ангела.
и в 10 главе Даниила видение, совершающее переход от образа Лаодикии к образу Филадельфии, представлено пророческой историей, изображенной в 11 главе. Это видение представлено и Иезекиилем как видение ислама третьего горя. В 2014 году Россия инициировала вторую опосредованную войну. В 2015 году самый богатый президент начал свои усилия, чтобы стать шестым президентом.
В 2020 году тот президент, представлявший республиканский рок, был убит woke атеистическим зверем из бездны, и в том же году лаодикийский протестантский рок также был убит. В 2023 году оба рога ожили, оба начали свое превращение в восьмого, который из семи. Один переходит в политический образ зверя по мере того, как церковь и государство объединяются в Соединенных Штатах, а другой рог – от образа Лаодикии к образу Христа. Оба будут возвышены при скором введении воскресного закона. Один станет Александром Великим, главным царем среди десяти царей, которые отдадут свое седьмое царство блуднице Рима, а другой будет поднят как знамя.
Видение, которое порождает оба эти перехода, это история, разворачивающаяся между 11 сентября 2001 года и законом о воскресном дне. 11 стих 11 главы книги Даниила специально обозначен в контексте слов «Если не будете верить, не утвердитесь».
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Библейские правила должны быть руководством для повседневной жизни. Крест Христов должен быть темой, раскрывающей уроки, которые мы должны усвоить и применять на практике. Христос должен быть включен во все занятия, чтобы учащиеся могли впитывать познание Бога и являть Его в своем характере. Его совершенство должно быть предметом нашего изучения как во времени, так и в вечности. Слово Божье, изреченное Христом в Ветхом и Новом Заветах, — это хлеб с небес, но многое из того, что называют наукой, — лишь блюдо человеческого изобретения, фальсифицированная пища. Это не истинная манна.
В Слове Божьем заключена несомненная, неисчерпаемая мудрость. Мудрость, происшедшая не из конечного, но из бесконечного ума. Но многое из того, что Бог открыл в Своем Слове, остается для людей темным, потому что драгоценности истины скрыты под хламом человеческой мудрости и преданий. Для многих сокровища Слова остаются сокрытыми, потому что их не искали с усердной настойчивостью, пока не были поняты золотые заповеди. Слово нужно исследовать, чтобы очистить и приготовить принявших его к тому, чтобы стать членами царской семьи, детьми Небесного Царя.
Изучение Слова Божия должно занять место изучения тех книг, которые увели умы в мистицизм и прочь от истины. Его живые принципы, вплетенные в нашу жизнь, будут нашей защитой в испытаниях и искушениях. Его божественное наставление — единственный путь к успеху. Когда испытание придет к каждой душе, будут отступления от веры. Некоторые окажутся предателями, опрометчивыми, высокомерными и самодовольными, и отвернутся от истины, потерпев кораблекрушение в вере. Почему? Потому что они не жили всяким словом, исходящим из уст Божиих. Они не углубились и не заложили прочного основания.
Когда к ним доходят слова Господа через Его избранных вестников, они ропщут и считают, что путь сделан слишком тесным. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о некоторых, которых считали учениками Христа, но которые, когда им была представлена простая истина, были недовольны и больше не ходили с ним. Подобным образом и эти поверхностные исследователи также отвернутся от Христа. Свидетельство, том 6, стра 33:2.